У нас сегодня недельная глава Вайгаш, и мы продолжаем познавать славу Божию в лице Амашеха Иешуа. Самый главный вопрос, чему Бог хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? Мы должны понимать, что Тора – это не просто историческая книга, которая описывает нам историю еврейского народа. Мы должны понимать, что Тора – это не просто заповеди Бога, постановления, уставы. Тора – это пророческое послание от самого Всевышнего человечеству, в котором сказано в деталях, что, как и когда он будет делать, что, как и почему будет происходить. Прежде чем мы начнем разбирать нашу недельную главу, я прочитаю одно письмо, которое пришло на сайт. Автор приглашает нас на свой форум для обсуждения наших доктрин. Я просто прочитаю, что там написано, потому что то, о чем я буду говорить, оно как раз будет ответом этому человеку. Ну, в общем-то, многим другим, которые находятся еще в этой темноте. И хочется сразу сказать, что мы никогда не воевали против плоти и крови. Наша главная война против неправильных учений. Значит, запись на нашей страничке Фейсбука была такая. Если вы от Бога, то не будете обижаться на Бога, который говорит через человека. 2 Коринфянам 13:3. Как об этом сказал Давид. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Я открыл тему на нашем форуме «Анализ учения общины Бейт Шалом». Приглашаю вас на наш форум для обсуждения ваших доктрин. Ну что, начало очень дружелюбно, и я думаю, каждый из нас очень рад, когда его обличает праведник. Это действительно лучший елей для головы каждого из нас. Но я знаю, что когда обличает праведник, то за этим обличением стоит любовь и жизнь. И вот когда, значит, я по ссылке перешел на этот форум для обсуждения наших доктрин, хочу сказать, что это не наши доктрины, это учение, которое дает нам Бог. И суть этого учения – вернуться к той вере, которая была в первоапостольской церкви, в которой ходили первые ученики в первом веке. Значит, автор берет цитату из нашего вероисповедания и цитирует. «Мы верим, что учение Иешуа, в скобках Иисуса Христа, и его апостолов, не отменяет Тору Моисея, а раскрывает духовную глубину Торы Моисея и поднимает требования к праведности до божественного уровня». Ну и в скобках местописаний Матфея 5 глава 17 по 20 стих, Иоанна 5 глава с 43 по 47 стих, Матфея 7 глава с 12 по 23 стих, 1 Иоанна 5 глава с 1 по 5 стих, Римляна 8 глава с 3 по 4 стих. И далее автор продолжает. Начнем с того, что образец для христианской жизни – Иисус и его ученики. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. 1 Иоанна 2:6. Которые не требовали исполнения суббот, чистой и нечистой пищи, закона Моисея и так далее, в скобках, кроме Якова, для иудеев. Если кто-либо, например, община Бейт Шалом, приступают к учению Христа, в скобках, Нового Завета, то, первое, не имеют Бога. Место Писания. Всякий приступающий к учению Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Второе. Являются лжецами. Кто говорит: «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Третье. И находится под анафемой, проклятием, отлучением Нового Завета. Галатам 1:8. Но если бы мы или даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафема. И участь таковым – озеро огненное. Откровение 21:8. Всех лжецов – участь в озере, горящим огнем и серо. Ну вот такое письмо. В общем-то, для нас это все не ново. Но если Господу угодно, мы потом коснемся еще коротко для начинающих этих моментов. Но вот хочется предложить автору этого письма на мгновение предположить. А что, если вдруг все, что он здесь написал, вот по пунктам, относится к таким, кто вот отвергают Тору Моисея, субботу, праздники Господни, кашрут? И они являются лжецами, участь которых в озере огненном. Страшно, правда? Потом мы вернемся к этому письму в конце, если Господу угодно будет. Но это письмо как бы дало мне тему, которую я хочу коснуться сегодня в разборе нашей недельной главы. Что мы имеем в нашей главе? Первый момент – мы видим, как формируются, устраиваются взаимоотношения между Иосифом и его 10 братьями, которые продали его в Египет. И мы знаем, что это прообраз взаимоотношений сыновей Якова с Иешуа Машехом. Как бы для нас это понятно. Мы знаем, как первосвященники и Синедрион не узнали в Иешуа своего Машеха. И знаем, почему это действие тайное ожесточение. И знаем, для чего. Для спасения большого количества людей. Для спасения язычников. И вот, если просто параллельно читать места Нового Завета и то, что мы читаем в нашей главе и дальше, то можно видеть полное соответствие. Вот смотрите, Римлянам 11 глава написано, 25 стих: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть, есть тайна, и эта тайна – тайна ожесточения сыновей Якова. И суть этой тайны в том, что, как мы читаем дальше, они враги по отношению к благовестию, к вере в то, что Иешуа есть Машиах, и враги ради того только, чтобы спасать язычников. Дальше написано: «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. А в отношении к благовестию они враги ради вас». Это Павел говорит римлянам. «А в отношении к избранию, возлюбленное Божие ради отцов, ибо дары и призвание Божие не приложены». То есть, тут все ясно написано. Есть тайное ожесточение ради того, чтобы спасать язычников. И по этой причине сыновья Якова не принимают по сей день учение Иешуа и веру в него, как Машеха. И это только ради спасения язычников. Но когда придет полнота к язычникам, тогда все устроится наилучшим образом. Смотрите, читаем нашу недельную главу, и здесь мы видим то же самое. Ну, Иосиф как прообраз Машеха, да? Ну, буду читать 45 главу с 4 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут, Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Смотрите, несмотря на то, что сделали ему его братья, речь идет о 10 братьях. Вениамин, он как бы стоит все время в стороне. О Вениамине мы тоже сегодня немножко поговорим. И тот, кого они отвергли, тот, над которым они смеялись, помните, давай убьем его, посмотрим, что с его снами будет. Исполнятся ли они, а в этих снах там братья поклонятся ему, да? И после всего этого Иосиф говорит, сейчас не печальтесь, потому что Бог послал меня, ну вот таким образом, не самым, конечно, корректным. Но это, в общем-то, нужно было Иосифу через это все пройти, чтобы достигнуть той высоты, которую Бог усмотрел для него. Духовной высоты. И все это для того, чтобы, он говорит, оставить вас на земле, сохранить вашу жизнь великим избавлением. Мы говорим, что это все прообраз взаимоотношений Иешуа с коленами Израиля. И мы видим, что избавление будет великим. В Римлянах читаем, Павел говорит, в отношении к избранию они возлюбленные Божие. И именно ради них, в общем-то, все, что происходит с Иешуа, происходит именно для того, чтобы спасти и избавить сыновей Иакова от смерти великим избавлением. А когда мы дальше будем читать в 50 главе с 19 стиха, то мы тут видим, что не только сыновей Иакова спасти, но и спасти жизнь великому числу людей. То, что мы читаем в Новом Завете, в 11 главе, ожесточение в Израиле ради спасения язычников. Значит, Берешит, 50 глава с 19 стиха, Иосиф говорит, и сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. И вот то великое избавление, которое придет к сыновьям Иакова, о котором говорит Иосиф, о котором говорит апостол Павел в 11 главе Римлянам, мы знаем, каким оно будет, об этом написано в Захарии 12 главе. Бог говорит через пророка Захарию. С 7 стиха прочитаю. «И спасет Господь сначала шатры Иегуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иегудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. А дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень перед ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне». Вот в нашей недельной главе, той же 45 главе, мы читаем, как Иосиф открывается своим братьям. Сцена не нуждается в комментариях, просто чтобы мы понимали, как это будет, когда они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне. Вот смотрите. Иосиф не мог более удерживаться, это 45 глава, при всех стоявших около него, и закричал, удалите от меня всех. И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. Понимаете, это настолько личное во взаимоотношениях Иешуа со своими братьями меньшими, с сыновьями Иакова, что там никого посторонних не будет, когда он им откроется. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. И воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Магеддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давида особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Захария, 12 глава. В общем, с этим все понятно. Это откровение мы уже имеем давно. Что мы имеем еще в нашей недельной главе? У нас еще есть взаимоотношения между десятью братьями и Вениамином, родным меньшим братом Иосифа. И мы как-то говорили о том, кто такой Вениамин в контексте Нового Завета. Что мы знаем о Вениамине? Он второй сын от любимой жены Якова, родился в обетованной земле. Мать его назвала Бенони, сын скорби моей, Бен-Они. А отец его назвал Бен-Ямин, сын правой стороны, сын десницы. Я понимаю, что речь идет о сыновьях Якова, которые уверовали в то, что Иешуа действительно их Мессия, которые приняли эту совершенную жертву, которую он принес за них, которые получили Духа, которые живут в законе Бога. Яркий пример – это апостол Павел из колена Вениамина. И то, как складывается взаимоотношение между Вениамином и сыновьями Якова на протяжении действия тайны ожесточения вот этих последних 2000 лет истории, мы тоже знаем. Непростые отношения, прямо скажем. Но приближается вот это вот кульминационное место в этих взаимоотношениях, когда Иосиф скажет братьям своим: «Вы соглядатаи, а если нет, то приведите вашего брата меньшего Вениамина, и тогда узнаем, кто вы на самом деле. Доверит ли отец этим братьям Вениамина? И когда они приведут, если отец доверит, мы видим, что происходит с Вениамином, его незаслуженно обвиняют». И здесь вот, как бы, главный тест на отношение к Вениамину вот этих десяти братьев. Это определяющий тест. Это то, что определяет, соглядатаи они или же они родные братья. Об этом мы тоже говорили. И это все опять в контексте взаимоотношений сыновей Якова с Машиахом Иешуа, сыновей Якова с их братьями, которые верой приняли Иешуа своим Машиахом. Но в нашей недельной главе есть еще один аспект взаимоотношений, который, на первый взгляд, трудно увидеть. И это тоже пророческое послание для нас, сегодня живущих. Как мы помним, Яков пошел в Месопотамию взять себе жену, одну жену. И он пришел туда, и он увидел ту, которую полюбил. Рахель. И когда мы разбирали вот эту очередность рождения сыновей и самих жен, мы говорили, что вот эти три жены, которые как бы не по его воле, но по воле обстоятельств стали его женами, это тоже часть замысла Всевышнего, которая говорит о том, как семейство Иакова, в общество израильское, будут входить другие народы. И вот когда в этом ключе смотришь на взаимоотношения вот этих сыновей от трех жен, которые в общем количестве как раз и есть 10, на их взаимоотношения с Иосифом и на их взаимоотношения с Вениамином, вот тут раскрывается очень интересная картина. Я вам говорю, что здесь тоже пророческое послание. И вот, когда об этом начинаешь думать, вот в контексте даже этого письма, которое я вам зачитывал, я просто зачитаю вам два места писания, которые, если сложить вместе, как бы начинаешь понимать, что же за всем этим стоит. Ну, начнем с Бытия 42 главы, чтобы увидеть этот главный критерий отбора. Буду читать с 12 стиха. Это когда братья пришли в Египет, Иосиф их увидел, и разговор Иосифа с братьями при первой встрече. И мы сейчас это читаем в контексте взаимоотношений народов с братьями его меньшими, вот этих сыновей, скажем так, трех жен, которые отличаются от сыновей любимой жены, но которые тоже в обществе израильском. Бытие 42 глава. Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало». То есть у Иосифа претензия. Вы пришли высмотреть наготу земли сей. Вы знаете, что значит высмотреть наготу? Ну вот, разведчиков посылают и говорят: посмотрите, где у них там слабые места, чтобы потом ударить по этим слабым местам и захватить. Они сказали: нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. И сказал им Иосиф: это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатые. Вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Вот как вы будете испытаны. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Потому что вы соглядатые. Пошлите одного из вас, пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, вы соглядатые. И отдал их под стражу на 3 дня. Мысль очень простая. Иосиф говорит братьям: если вы приведете моего меньшего брата, то есть, если отец вам доверит его, то, значит, и я смогу вам доверять. И мы сейчас это читаем в контексте взаимоотношений между вот этими народами, которые через этих трех жен войдут в общество израильское, и вот тем народом, который произошел от Якова, от любимой жены. И в итоге идет речь о взаимоотношениях между еврейским народом, как меньшими братьями Иешуа, и всеми народами, которые вошли в общество израильское. И вот сейчас для них проверка. Приведите ко мне моего меньшего брата, и тогда узнаем, правда ли у вас, соглядатые вы или вы настоящие братья? Что значит соглядатые? Соглядатаи – это те, кто пришли высмотреть вот эту землю для собственной корости. Второе место Писания, вот в контексте этих размышлений, это Матфея 25 глава. Буду читать с 31 стиха. Тут, в общем-то, даже и комментировать не нужно. Всего, что я сказал перед этим, уже достаточно, чтобы понять, кто соглядатаи, а кто настоящие братья, которым отец доверит этого меньшего брата. Матфея 25 глава, с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, и нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот он, ключ к пониманию вот того пророческого послания, которое есть в нашей недельной главе. Смотрите, братья его меньше в контексте взаимоотношений со всеми народами, которые вот претендуют на Царство Небесное. Кто они? Еврейский народ. И Машиах Иешуа говорит: то, как вы сделали одному из их братьев моих меньших, они были голодны, вы дали им есть, они жаждали, вы дали им пить, они странствовали, будучи изгнанными то из одной страны, то из другой, вы приняли их, они были наги, у них все отняли, а вы поддержали их, одели, дали им кушать. Они болели, вы их посетили в больнице, вы поддержали их в это время. Они были в темнице, а вы пришли к ним и навестили их. Вот в этом контексте наша недельная глава как раз и говорит о вот тех переменах, которые пришли в жизнь десяти братьев, когда нашли чашу у Вениамина, которая была специально подложена туда, привели всех к Иосифу. В 44 главе, 15 стих, Иосиф сказал им: «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Ну, Иегуда-то не знает, что это Иосиф, это мы знаем. Перед ним премьер-министр. И все события, которые сейчас происходят в жизни братьев, ну, вот если бы вы сегодня находились в христианской римской церкви, если бы вот что-то похожее происходило в вашей жизни, что бы вы сказали? Как бы вы объяснили причину всего происходящего? Опять дьявол виноват. Смотрите, что говорит Иегуда, это то, чему нам надо научиться, если мы еще не научились. Это как раз главный критерий, который отличает иудейское мышление от языческого. Иегуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих». Смотрите, он бы мог сказать: «Да мы ни в чем не виноваты. Нас подставили. Это происки дьявола. И так далее. Иегуда говорит, что нам сказать? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Это говорит о том, что эти люди, настоящие братья, они очень духовны. Они понимают, что происходит. То есть, продолжая вот эту тему взаимоотношений народов с братьями его меньшими, я просто хочу показать, что еще есть возможность для переосмысления своих взаимоотношений с Богом, переосмысления представления о Боге и об этом мире, и о том, что Бог делает, а также и о том, какое же сегодня у них отношение к братьям его меньше. Потому что если посмотреть сегодня социальные сети, YouTube, вы знаете, столько ненависти изливается на еврейский народ, я понимаю, что это именно по причине того, что люди не открыли для себя духовную глубину Торы. Есть еще время над этим поразмыслить, потому что если продолжать читать 25 главу, 41 стих, там написано: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет ему ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Ну, что тут сказать? Вот то учение, в котором стоит вот этот человек, который предлагает обсуждать доктрины. Это учение нам известно, и это как раз то учение, которое последние 1700 лет гнало, убивало братьев его меньших. Поэтому я говорю, а что если представить хотя бы на мгновение, что вот все, что он перечислил, относится именно к тем, которые продолжают оставаться в этом учении, которое отвергает Тору Моисея, субботу, законы Бога. Ну, время еще есть, я немножко, наверное, покомментирую самые простые вещи. Может быть, это кому-то поможет из тех, которые еще сомневаются.